кошелек. Звон денег в каждой новости.
Студия Олег Обухов, здравствуйте. Прогноз Счетной палаты: мировая экономика на пороге сильнейшего спада за 80 лет. Газовый триумф. Арабские экономисты пророчат России статус крупнейшего поставщика углеводородов. И недолго радовали цены. Стоимость бензина стала медленно расти в некоторых российских регионах. Новый рост числа зараженных коронавирусом, окончание стимулирующих программ и безработица – причины, которые дают полное основание полагать, что мировой экономике грозит рецессия. Самое сильное за последние 80 лет считают аналитики Счетной палаты России, говоря о 2020 году. Похожие оценки дают и международные институты. Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Все едины в том, что в конце года спад будет неминуемым. Подробнее об этом инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Тимур, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тимур, вот минус 6% по итогам 2020 года. Такие прогнозы есть. Насколько критично для мировой экономики эта отрицательная цифра?
Это очень большой спад, очень болезненно, скорее всего, потенциально повлияющий на реальные располагаемые доходы домохозяйств, как в отдельных странах, в частности в России, так и во всем мире. Но, по всей видимости, мы говорим о том, что этот спад, его наибольшая часть пришлась на весну. То есть Счетная палата констатирует то, что локдаун, то, что действия правительств большинства стран мира, связанные с введением карантина, закономерно привели к тому, что сократилась экономика. И мы видим, что в ряде стран мира, как только были завершены наиболее жесткие меры карантина, произошел резкий отскок экономики, то есть был резкий спад, мы потом увидели резкий всплеск. Наиболее репрезентативная ситуация по китайской экономике. Весной было очень сильное падение, а сейчас экономика больше по размеру, чем была до кризиса. По всей видимости, такая же ситуация будет и в других странах. Если резюмировать, кризис был очень острым, действительно более острым с точки зрения падения ВВП в отдельные месяцы, чем кризис 2008 года. Но этот кризис был вызван действиями правительств, введением карантина, в частности, это некое следствие политических действий.
Тимур, а какие сферы мировой экономики наиболее остро ощутят на себе последствия такого сильного спада международного ВВП?
По всей видимости, наибольший ущерб понесли сферы, связанные с потребительским спросом, потому что потребительский спрос на товары и услуги сильно снизился и просто из-за физического ограничения на оказание этих товаров и услуг. Грубо говоря, вы не могли полететь отдохнуть этим летом за рубеж, не предъявляли спрос на услуги туризма, вы не покупали какие-то товары длительного пользования, ну, в частности, обувь, одежду, соответственно, оказывали давление на бизнес в соответствующих отраслях. Есть другие проявления, доказывающие то, что пострадали именно отрасли, связанные с потребительским спросом. Это низкая инфляция. То есть, если вы сейчас посмотрите, инфляция в рублях составляет 3%. И это очень низкое значение для кризисных периодов времени, которые исторически имели место в России. Чтобы в кризис в России на фоне, допустим, ослабления рубля годовая инфляция была 3%, это очень редкая ситуация. И это, в частности, объясняется драматическим падением потребительского спроса. То есть, грубо говоря, домохозяйства, ну, люди не приходили в магазин, не покупали товары и услуги, и продавцы товаров, услуг не могли существенно повысить цены. В ряде случаев даже снижали.
Тимур, к другим темам. К этому есть все предпосылки. Арабские специалисты полагают, что у России есть все шансы стать крупнейшим поставщиком газа и даже обрести статус мирового арбитра. Этому поспособствуют глобальные изменения в энергетической сфере, которые приведут и к политическим переменам. Так, по крайней мере, считает эксперт в области энергетики Мохаммед Аль-Суми из Объединенных Арабских Эмиратов. Он отталкивался от слов главы Минэнерго России Александра Новака, который заявил, что Москва готова нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 25%. И вот для начала хотелось бы уточнить, есть ли потенциал у России для достижения таких показателей. Ведь важно не только добывать определенное количество газа, сжижать его, но и определиться, например, с рынком сбыта. Нужен флот специализированный, терминалы по сжижению, для перекачки, для приема, для отправки.
Да, по всей видимости, мы увидим существенный спрос на отдельные товары, которые можно считать энергоносителями. Ключевой момент – это изменение законодательства в развитых странах мира. Изменение законодательства, в свою очередь, следствие определенных политических процессов. Один из аспектов этих политических процессов – это история с так называемым зеленым движением, массовым зеленым движением в США и в еврозоне, и в ряде других разных стран. Если максимально упрощать, то тренды, в частности, в законодательстве, будут следующие. Развитые страны будут готовы субсидировать альтернативную энергетику, причем речь идет не об атомной энергетике и не о энергетике, связанной с добычей полезных ископаемых. Мы говорим о энергетике, связанной с возобновляемыми источниками. И здесь мы можем видеть, что при должном субсидировании этот бизнес станет устойчиво прибыльным, устойчиво маржинальным. В этот бизнес пойдут инвестиции. С другой стороны, мы видим, что тренды в законодательстве меняются таким образом, что усиливается давление на традиционную энергетику. Нефть и газ, классические виды этого топлива, то есть не сжиженный природный газ, а обычный, могут подпасть под эти ограничения. Газ сам по себе, с точки зрения экологии, это лучшее топливо, чем уголь или другие нефтепродукты. Но с точки зрения экологии это топливо хуже, чем ветряная энергетика, солнечная энергетика. То есть это некое среднее между вот этими двумя крайностями. И, возможно, газ будет меньше регулироваться, у его производителей будет меньше проблем, но эти проблемы будут, это неизбежно. Если пытаться прогнозировать на более длинный период времени, 10, 20, может быть, 30 лет, я думаю, что мир будет меняться не в сторону не то что нефти и угля, я думаю, он будет меняться не в сторону атомной энергетики и не в сторону газовой энергетики, он будет меняться в сторону возобновляемых источников. Поэтому это очень спорный вопрос, окупятся ли капитальные инвестиции в терминалы, в танкеры. Возможно, они не успеют амортизироваться за этот период времени, за 10-20 лет. Это крайне дискуссионный вопрос. В целом, я думаю, что есть большой рынок, на нем можно иметь определенную долю, но стоит ли слишком много инвестировать, если этот рынок не будет растущим в долгосрочной перспективе.
То есть, в принципе, пока мы к этому можем относиться как к таким стратегическим заявлениям на перспективу. И такой вопрос. Конкуренцию на рынке СПГ, насколько будет сложно, скажем так, России выходить на международный рынок, желая, опять же, вот ту самую долю в 25% завоевывать?
На мой взгляд, в этом отношении важны два параметра по большей части. Первый параметр – это себестоимость добычи. Второй – это доступ к технологиям. Если каким-то образом удастся избежать увеличения давления с точки зрения доступа к новым технологиям, связанных с санкциями, то есть, допустим, удастся найти страну-партнёру, у которых есть компетенции и возможность эти технологии купить или заимствовать, то проблема будет вот в этом аспекте решена. Если нет, то, соответственно, не удастся. Второй момент, на мой взгляд, это простая себестоимость. Будет ли рубль достаточно слабым, чтобы можно было добывать в долларовом эквиваленте это сырье по достаточно низким ценам? Будут ли какие-то режимы субсидирования на внутринациональном уровне, какие-то льготы производителям? В целом, я думаю, что не стоит ожидать какого-то пессимистического сценария. Определенные технологии есть, и в случае, допустим, снижения цен на сырье, национальная валюта будет ослабляться, и это будет поддерживать себестоимость. В целом, я думаю, что на таком глобальном масштабе, то есть проблем нет. Естественно, все может быть как лучше, так и хуже. Будущего никто не знает.
Да, и в завершении нашей с вами беседы, Тимур, пока точечно цены растут в Центральной России, но не пугающие. Тенденция налицо. Тем не менее, наиболее популярные марки бензина 92-95 прибавили в стоимости 0,1%. По разным оценкам, компании воспользовались моментом и повысили розничные цены в пределах инфляции, пока не упал спрос в связи с осенью. Плюс еще то, что граждане стали реже ездить на авто из-за удаленки. И есть ли, Тимур, какие-то основания для опасений, что рост цен на бензин в России ускорится?
К сожалению, мы имеем дело с очень сильно зарегулированной сферой, и цены, как вы можете видеть, не сильно зависят от стоимости нефти. То есть нефть дешевеет, бензин на заправках не дешевеет. Это регулирование связано с тем, что в свое время Мы видели очень сильный всплеск цен, когда они не были зарегулированными в связи с ростом цен на нефть. И эта отрасль после того, как вот несколько лет тому назад цены на нефть были высокими, и бензин стал дорожать вслед за увеличением себестоимости, была очень жестко зарегулирована и теперь фактически не зависит от стоимости цен на сырье. И это очень большая проблема, потому что мы видим, что несмотря на снижение цен на нефть, многие участники рынка прогнозируют, что нефть дешевая навсегда, бензин теперь вместе с ней не дешевеет. Это очень серьезная проблема. Это, по всей видимости, почти не связано ни с сезонностью, ни со спросом. Это связано просто с регулированием рынка со стороны правительства. И разумно было бы, с учетом изменения ситуации на рынке нефти, провести определенные изменения. Ну, по крайней мере, если мы хотим снизить цены на это топливо. С другой стороны, является ли это логичным с точки зрения макроэкономики? Спорный вопрос. Потому что в целом мы видим, что инфляция низкая. Низкий спрос на товары и услуги, о котором мы говорили, он давит на потребительскую инфляцию. Цены растут медленно. Инфляция составляет 3% за 12 месяцев. Это очень небольшая величина. Стоит ли ради этого, опять же, проводить какие-то изменения на рынке нефтепродуктов? Очень спорный вопрос. В конечном итоге это может негативно сказаться на интересе компании к производству топлива. Но если максимально упрощать, опять же, была допущена определенная ошибка, но исправление ее может быть еще более болезненным, чем фактически мы сейчас видим, как этот рынок влияет на, допустим, потребительскую инфляцию и расходы домохозяйств.
Да, Тимур, спасибо вам огромное за уточнение и разъяснение. Инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин был на связи со студией «Радио Спутник». Для вас работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.